Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Есть темы насущные, острые, актуальные, а есть вечные и необходимые каждому, кто стремится к развитию в своей жизни. И сегодня мы продолжаем одну из таких тем о методах духовного возвышения и о мудрости святого Рупы Госвами. Нам расскажет Александр Богдасаров, выпускник ведического ашрама и путешествующий проповедник знаний Вед. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад снова со всеми быть вами вместе на платформах эфира Веда Радио. Итак, мы продолжаем наш небольшой семинар, который называется «64 метода духовного возвыситься». Для того, чтобы сделать некоторое введение, опять же, в курс того, что мы обсуждаем, хотелось бы вспомнить, какие методы мы уже прошли. Да, первые три, они касались духовного учителя. Вот, и, в принципе, мы говорили о том, что духовно возвыситься можно только посредством того, кто уже духовно возвышен. То есть без учителя, без руководства, без правильных корректировок в нужный момент это становится очень сложным путем и даже сравнивается с лезвием бритвы, да, по которому можно идти. Вот, и если, как сказать, человек находится под руководством, то он не под руководством, точнее, то какое-то падение или отклонение может причинить определенную боль и оставить какие-то шрамы вот, на самой личности, то есть на сущности. Первые три касались духовного учителя, что очень важно. Остальные, которые мы обсуждали, были уже относительно различных моментов, а именно вопрошения духовного учителя или что человек должен задавать ему вопросы, то есть о своих вечных обязанностях, а не просто формально принимать. Да. Также помимо непосредственно духовного учителя был метод такой, что все наследствие святых, оно для нас важно. Да. То есть есть помимо представителя, который сейчас находится на планете, есть также личности, которые до этого достигали совершенства. И мы от них, от их послания, от их опыта не отрекаемся, а принимаем. Вот. Мы это обсуждали подробно, кому интересно, может послушать предыдущие эфиры в записи. И также мы говорили о шестом методе духовного возвышения, где человек все-таки платит определенную цену, вот, потому что ничего не бывает бесплатно, а именно постепенно отрекается от каких-то чувственных удовольствий, каких-то привязанностей и старается привязаться к духовным удовольствиям, да, вот, постепенно понимая, что это означает. И также мы говорили о том, что, в принципе, человек, он сводит свои потребности постепенно к какому-то определенному минимуму для того, чтобы не закапываться в материальную жизнь, а наоборот, закапываться в духовную жизнь. И сегодня мы поговорим, также у нас два метода, очень интересные для тех, кто любит путешествовать, понравится вот, посещение святых мест, и также про материальные потребности. Но некоторым введением я бы хотел все-таки поговорить на тему Бхагавад-гиты, а именно нашего вечного положения, потому что любой метод духовного возвышения без понимания того, кто я, это что-то просто какое-то, ну не знаю, просто процесс любознательности, да. Вот, если же действительно живое существо или каждый из нас в какой-то степени, конечно, все в разной степени осознал, кто он, а Бхагавад-гита отвечает на этот вопрос однозначно, мы с вами не тело, не материальные элементы, не даже не какое-то тонкое психофизическое состояние, сознание, проявление, мы с вами душа, то есть это определенный вид энергии, да? И сама Бхагавад-гита, она произносит этот текст утвердительно, на джаяте мрияте вакадачин, это вторая глава, 20-й текст, на ям бутва бхавита ванабуях, аджонитяша швато ям пурану, этот текст переводится буквально так. Душа – это то, что не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. И она не гибнет тогда, когда погибает тело. Такие характеристики духовный учитель или Кришна в Бхагавад-гите дает душе. Очень интересный комментарий под этим стихом. Мы не будем его касаться, просто хотели такое определенное введение сделать, что прежде всего духовной практикой качественно может заниматься тот, кто вспомнил, кто он, кто, у кого этот опыт уже появился, что он не это материальное тело, которое постоянно меняется. Этот опыт легко получить, просто вот даже посмотрев на себя сквозь призму фактора времени. Внутри я всегда хочу жить дольше, я хочу не умирать, вот, я хочу различными способами как-то свое существование в вечности закоренить, там, сквозь призму детей, например, даже, что я вот буду вкладываться в детей, и они продолжат мое существование, да. То есть по-разному это бывает, разные призмы это принимает, но мы душа, и даже вот тот же самый, та же самая Бхагавад-гита уже в 29 стихе, она говорит, что человек, у которого разный опыт, кто-то смотрит на душу как на чудо, просто какие-то вот там, какая-то энергия, какое-то тепло, да. Другие говорят о ней как о чуде, то есть, которые сами не понимают, но просто вот услышали от кого-то и как-то поверили, да. Третьи слышат, что она подобна чуду, а есть такие даже, кто, услышав о душе, не могут постичь ее. 29 текст той же второй главы Бхагавад-гиты. То есть понять, что я душа, это тоже недешево, но какой-то маленький опыт, какое-то начинание в этом у каждого из нас может быть. И если каждый из нас просто начнет применять эти методы, о которых я уже говорил, которые говорит Рупа Госвами, то у вас это обязательно получится. И отношения с духовным учителем, они призваны именно к этому. Научить нас быть душой. Вот, жить как душа. И все эти методы, к чему я веду, они предназначены для того, чтобы нас научить практиковать. То есть мы практикуемся жить как душа. Мы имеем опыт жизни как тело, вот, какая-то социальная роль, муж, жена, там, не знаю, рабочий на заводе и так далее, бизнесмен, бизнесвумен. Но опыт жизни как душа – это вот значит духовная практика. И каждый из нас находится на платформе практики, что на санскрите означает садхана, то есть каждодневные приложения усилий в этом направлении. И все эти методы, 64 метода духовного развития – это то, что я могу делать каждый день. И сегодня у нас необычный метод, как я уже сказал, для тех, кто любит путешествовать. Бхакти Расамрита Синду на санскрите он звучит так. Дварака Ади Нивасо Ядха Сканде. Вот. Это он сокращенно так звучит, а потом идет уже прилагающийся текст, я прочитаю перевод. В Сканда Пуране говорится, что проживание в Двараке или других святых местах, любой, будь то мужчина или женщина, кто проживает в Двараке в течение года, 6 месяцев, месяца или даже половины месяца, получит 4-рукую форму в духовном небе. Вот такой вот 7-й метод духовно возвыситься. Если простым языком его оформить, то это значит совершать паломничество. Мы знаем, что в каждом религиозном учении, будь то христианство, мусульманство, буддизм, иудаизм и так далее, везде есть этот принцип совершать паломничество в святые места. И многие даже религии, например, такие как мусульманство, они делают это определенным постоянным процессом. То есть мусульманин, он не является до конца мусульманином, если он ни разу не был в Мекке, да? А именно он должен посещать Мекку часто. Да? И здесь задается теперь самый первый вопрос, можно задать, что вообще является святым местом? Вот я, например, живу в Севастополе, я сейчас могу просто во всеуслышание заявить, что это на самом деле святое место, друзья. Вот сюда надо ездить. Или, может быть, здесь что-то там, построю храм какой-то большой, хорошую рекламу настрою на Яндексе, да, и вот и скажу, это святое место, вот давайте, и даже, может быть, люди будут приезжать. То есть, какое место является святым первое, да? Это потому что мы наверняка сталкивались с таким, что очень много различных, например, даже в Индии, там столько этих храмов, и зачастую храм – это просто бизнес, потому что очень удобно, ты установил какие-то формы Бога, да, к тебе приходят, в коробочку опускают денежки, вот это называется храмом, а тебе работать не надо, ты можешь просто отдыхать всю жизнь. Да. Поэтому также и святое место, они тоже появляются как грибы после дождя. Поэтому первый важный вопрос – это сориентироваться, что же такое святое место, куда нужно совершать паломничество. И ответ, на самом деле, очень простой, он находится на поверхности. Святое место – это то место, которое, так сказать, называется святым, которое называют святым святые и священные писания. Вот. В частности, веды, вот, у них есть определенный перечень святых мест, которые они называют, которые как раз-таки, на которые они указывают, которые приспособлены для того, чтобы люди посещали их, совершали паломничество и духовно возвышались. Например, Брихат Араньяку Панишат 2.4.10 есть такой текст. Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа и Тихасы, исторические повествования, такие как Махабхарата, Пураны, все это дыхание абсолютной истины. Они изошли из Верховного Господа, безо всяких усилий с его стороны, с такой же легкостью, как дышит человек. То есть вот эти веды, да, кто-то может сейчас сказать, а что такое веды, почему я должен им верить, почему они как бы говорят правду, может быть, они тоже кем-то написаны. Но вот Панишады, одни из самых старейших книг на планете, они говорят, что веды — это непосредственно дыхание абсолютной истины, то есть дыхание Бога. То есть Бог, когда создавал вот эту затею, как этот мир, да, он определенным образом вложил сюда и знания, то есть как этим миром пользоваться. И это веды. Поэтому если мы, так сказать, не принимаем веды как авторитетный источник знания, то, конечно, нам сложно будет даже как-то следовать каким-то методам духовного возвышения, которые в них перечисляются. Да? Но наверняка те, кто слушает этот эфир, в той или иной степени принимают веды как авторитет. Ну вот я вам процитировал Брихат Араньяку Упанишад, который подтверждает, что это дыхание Верховной Личности Бога. И эти самые веды, они говорят, что есть разные места, такие как Вриндаван, Майпур, и в частности в этом стихе перечисляется Дварака, вот, что если человек в течение года, 6 месяцев, месяца или даже половина месяца находится в таких святых местах, он получает 4-рукую форму в духовном небе. Вот, и я знаю, точнее слышал, что вот Анна, наша ведущая этих эфиров Ведорадио, она недавно была в святых местах, и мы хотим прямо сейчас ее в эфире спросить, как там ваша 4-рукая форма? Уже есть, так сказать, ощущение присутствия?
Ну вот знаете, я сегодня в зеркало смотрелась, пока 2 руки, вот что-то не выросло, не знаю, может быть, я как-то в неправильном настроении там была, или в чем причина, может быть, хочу у вас спросить.
Вот так она на меня перенаправила. То есть нужно вообще разобраться, что это значит 4-рукая форма. Девушки, которые сейчас, может быть, находятся по ту сторону эфира, думаю, так, я вообще-то, в принципе, и не планировал, у меня 2 руки устраивает, и это кажется мне очень эстетично, а вот 4 это как-то совсем некрасиво, и я отказываюсь, не нужно мне, я не ради этого, да. То есть, в принципе, 4-рукая форма, это означает форма жителей духовного мира, и там есть и 2-рукие формы, то есть, в принципе, любая форма там, она имеет духовную природу, поэтому она не ограничена какими-то, ну, нашими материальными представлениями, поэтому в контексте того, что почему здесь говорится о 4-рукой форме, здесь просто нужно это воспринимать так, что это говорится о том, что человек получает духовную форму, не материальное тело. Материальное тело, оно ограничено, оно ломается, болеет, стареет и так далее. Духовное тело, как мы уже читали, признаки души, оно вечное, всегда существующее, там нету таких проблем, то есть это совершенное тело. Поэтому получая 4-рукую форму, означает духовную форму. И здесь вот важный вопрос, который задала Анна, так где же это? Многие из нас были, вот Анна наверняка не один раз была, я сам в своей жизни 3 раза совершал паломничество, это было где-то, ну каждый раз где-то минимум 1,5-2 месяца. Мы ездили в нужное время, это совершали, то есть это Гаура Пурнима, это весна, то есть определенные праздники. Вот. Ну, то есть очень интенсивно это было. Вот. Но я тоже смотрю в зеркало и не вижу 4-рукой формы, поэтому каким образом вообще это происходит, да? И здесь нужно правильно понимать, да, этот текст, что прежде всего эта 4-рукая форма в своем зачатии проявляется как определенный интерес к духовной жизни. То есть я, например, могу посещать святые места, и это не значит, что вот все. Я получаю завтра результат, потому что 1,5 месяца я прожил, да, в святом месте или совершал паломничество по святым местам, и теперь вот у меня результат, я полностью очистился, духовная форма уже у меня в кармане, я ей обладаю. Нет, этот результат, как и любой результат, он приходит постепенно. И наверняка Анна подтвердит, и я на своем опыте подтвержу, что после того, как мы совершаем паломничество, тот минимальный результат, который мы получаем, это то, что наш интерес к духовной жизни, наш интерес к духовному возвышению, он становится больше. Вот. Скажите, Анна, вот когда вы это чувствовали после того, как вы совершили паломничество или совершали его в процессе?
Да, безусловно, и на самом деле до сих пор какая-то внутренняя радость и внутренняя стабильность эмоциональная, она основана именно на этом духовном опыте, и это помогает как-то жить и дальше двигаться, возможно, хоть и медленно, но по духовному пути, поэтому полностью с вами согласна.
Вот видите, у человека живой опыт, и это прекрасно, действительно, этот опыт ее уже никогда не забрать, и давайте благословим Анну, чтобы у нее до конца этот опыт оставался, и он никаким образом не затирался как-то и не уменьшался, она на его платформе только наращивала, так сказать, наращивала и углубляла его. Вот этот интерес, он пробуждается, то есть когда человек посещает святые места, если он прикладывает даже небольшое усилие, я не смог найти этот текст, немножко не успел, но там есть даже такой текст, который говорит, что если даже человек просто спит в святом месте, вот, просто спит, да, он уже получает духовное благо. То есть минимальная платформа, опять же, обозначу, это определенный интерес, да, например, я приехал с нулевым каким-то духовным опытом, ну, я вот знаю ребят, которые возят абсолютно новых людей, паломничество, и они видят эти трансформации, то есть, что за месяц-полтора люди потом уезжают, это люди, которые уже, ну, как бы духовный вектор своей жизни хотят начинать, продолжать, развивать, хотя полтора месяца назад это люди были, которые просто ехали, ну, например, в Индию, вот, просто, так сказать, ну, прокатиться, да, вот, путешествовать, нравится, да. Вот. Сейчас путешествие – это не дешевое удовольствие, поэтому всем вам предлагаю путешествовать с пользой, а именно с духовной пользой. То есть, если вы вдруг решите поехать путешествовать, не езжайте в Крым, не езжайте в Турцию, езжайте в святые места паломничества. Вот. А лучше поехать сразу в такие места. Конечно, святое место паломничества также в священных писаниях обозначается это то место, где есть святые. И это отдельно мы об этом немножко поговорим. Вот, это большая тема. Но сейчас хотел бы сконцентрироваться на акценте, то, что святые места – это те, которые обозначаются святыми писаниями. В частности, в каждой традиции они свои. Да? А в ведической традиции, вот, в этот текст из Брихат Араньяка Упанишад говорит, что это Дварака. Дварака, и также здесь следующий текст из Брахма Пураны. Говорит, непостижимая слава Пури, земли, окружающей его протяженностью в 130 километров, для полубогов, деватов, все, кто живет там, предстают в четырехрукой форме. То есть здесь говорится, что Пури, Джаганнатха Пури, это тоже святое место. И полубоги, то есть управляющие вселенной, они воспринимают жителей этого места как ну, тех, кто обладает духовной формой. Вриндаван, Майяпур и так далее. То есть очень, если кто хочет углубиться в этот вопрос и его изучить, то вы можете увидеть очень большой спектр различных мест, куда можно поехать, вот, и так иначе духовное благо. Это один из методов, очень простой метод духовного возвышения, вот, поэтому каждый из нас вот, может это... Я сам очень сильно хочу это сделать, вот, и осенью планировал, по крайней мере, совершить паломничество по святым местам, так как тоже нуждаюсь в определенном внутреннем тонике, то есть это такой тоник расаяна, да, есть. Вот кто знает аюрведу, такие тоники, расаяны, то есть которые наполняют витаминами тело, когда оно ослаблено болезнью или какими-то восстанавливается после какой-то болезни, да. Вот так и духовная жизнь на уровне садханы, когда мы практиканты, мы все-таки с вами практикуем, еще практикуемся. Не всегда что-то получается удачно, где-то не получается совсем. Поэтому нуждаемся в этих расаянах. И вот этот седьмой метод духовного возвышения – это совершать паломничество. Просто постепенно. Я знаю таких... Я знаю одного человека, он пенсионер, вот, он с Владивостока. Он просто свою пенсию откладывает, просто какое-то количество своей пенсии каждый месяц откладывает. И так он каждый год, ну, по крайней мере, до вот этого глобального кризиса, я сейчас с ним не общался, каждый год он ездит в паломничество по святым местам. Вот. Ну, конечно, вы спросите, как на такую пенсию еще откладывать, тут бы так прожить. Ну, вот человек как-то может... Говорит, что вот на пенсию ездит. Вот получается у него. Конечно, наверняка он там не шикует, вот, но живет. Поэтому если есть желание, это обязательно можно сделать. Опять же, это в каждой традиции. Опять же, я говорю, что есть это святые места, и их важно посещать. Пожалуйста, не пренебрегайте этим. И второй вектор этой темы, это относительно того, что же есть святое место, да, и высказывание также из Писания, что святое место там, где находится святой, то есть это общение со святыми. И это действительно так. То есть, когда, например, есть личность, которая обладает реализацией, и он приезжает, не знаю, в Омск, например, в Челябинск, да, Челябинск не является святым местом. Ни в коем случае не хочу обидеть радиослушателей, которые сейчас слушают из Челябинска. Ну, в Писаниях, в Ведах не перечисляется. Вот. Но в Челябинск приезжает какой-то святой, да, и посетить эту программу, посетить общение с ним, это тоже определенный вид паломничества, да. Но, опять же, это не замена, хочу поставить акцент, не замена вот именно посещению святых мест, изначальных святых мест, это не замена. Вот, поэтому это важно делать, также посещать общение, иметь общение с людьми продвинутыми духовно, но это не значит, что теперь я как бы паломничество и факт паломничества как бы исключил из своей жизни. И если у меня внутреннее это желание будет, я уверен, у каждого появится возможность. Вот. И третий вектор, который также в эту тему важно обсудить, относительно того, что же делать в святом месте. Да? Потому что можно поехать в святое место, просто закупиться товарами, которые в России не продаются. Вот. Или, там, не знаю, покушать экзотических фруктов, которые также, да. И, честно сказать, вот я ездил, один раз даже мы были ведущими этих групп, и это большой соблазн, да, то есть человек, он приезжает в святое место, и там начинаются программы, обход святых мест и так далее, но иногда бывает 15% группы ты не досчитываешься, почему? Потому что все на рынке, скидки, и поэтому надо вот купить, а там скидки, а купить-то надо сразу, на пару лет, не скоро приедешь, да, и поэтому по факту, ты пропускаешь очень много, потому что рынок, а то еще раскупают, товары заканчиваются, потому что все приезжают в определенные праздники, а это значит, что дефицит может в какой-то момент настать. Поэтому люди ходят на рынок или же едят, начинают болеть и так далее. То есть очень много различных препятствий, даже после того, что ты приехал в святое место, проявляется. Поэтому нужно готовиться к этому. Морально готовиться, изучать, куда я еду, зачем я еду, цель ставить определенную, то есть определенную проводить с собой такое целеполагание, чтобы это было максимально осознанно, что я хочу делать в этом месте. Вот. И также важный момент, очень важный, это ехать с теми, кто уже, так сказать, ну, может быть проводником или глазами, да, на это святое место. Потому что, например, в частности, если вы приедете в Индию, вы увидите больных собак, вот, людей, которые живут в нищете, вот, да, города, которые как бы утопают в испражнениях, то есть это все запахи, это все такое различные, антисанитарии и так далее. То есть очень тяжелые, можно видеть картины чисто внешне, но если вы находитесь и смотрите через призму взгляда человека, который чувствует святое место и ощущает святое место, или хотя бы способен, минимальная его квалификация, быть прозрачной средой и передавать послания священных писаний относительно этого святого места, то у вас есть возможность соприкоснуться, глубже соприкоснуться с сутью. Но опять же озвучу, даже если просто вы спите, посещаете рынок, это все равно седьмой метод духовного возвышения. Просто на минималке. Ну, не хочется, чтобы по минималке, нужно всегда стараться взять как бы побольше вот, из того, что предоставляет возможность, какие возможности предоставляются. Поэтому присоединяйтесь к группам, если вы новичок, вот, паломничество. Вот, и в группе вы будете защищены в определенном смысле. Вот, это что касается очень простой метод духовного возвышения. Не хочу о нем говорить много, в принципе, какие-то такие акценты проговорил. Вот. За себя могу сказать, я вот когда третий раз поехал в святое место, мне внутри была сильная потребность уже остаться наедине, то есть как-то побыть со святым местом наедине. Мы поехали немножко раньше, на 2 недели до группы, когда приехала группа с Татарстана. Мы поехали, мы жили в таком святом месте, как Рада Кунда в Вриндаване, 2 недели вдвоем с моим другом. Вот, мы совершали там баджан, то есть повторяли больше мантры, вот, изучали священные писания. И нам хотелось как-то погрузиться в менталитет. Я просто расскажу одну историю. И мы решили просто вот идти просто по деревням, которые располагаются рядом с основным городом, и просто вот как-то соприкасаться с людьми, благо каким-то знанием английского языка мы обладали. Вот мой друг, он вообще закончил институт в Британии, поэтому он как бы совершенно разговаривает на английском, и мы могли себе позволить общаться с людьми, как сказать, свободно. И мы пошли, вышли на какую-то проселочную дорогу, еще решили пойти босиком, вот как-то так. Говорят, святые места нужно посещать босиком. Это не обязательно. Но мы решили пойти, конечно же, через 10 минут поцарапали ноги. Вот. И надели туфли. Вот. И когда мы шли через какие-то поля, вот, что-то заблудились немного, а потом сели в автобус. Сели в автобус, и ко мне подошел кондуктор, говорит, вот 160 или сколько-то, 180 рупий он попросил за двоих у меня за проезд. Вот, я подумал, так, ну это что-то слишком много. Ну ладно, думаю, сейчас не буду с ним как-то там ругаться, выяснять. Дам ему эти деньги, сейчас вообще другое сознание. Отдал ему эти деньги, вот мы проехали, мы хотели так просто. Сели в автобус, вот будем ехать 10 минут. Где он через 10 минут остановится, там выйдем и будем вот уже как-то ходить в этой деревне, куда приедем, общаться, знакомиться, потому что ну, хотели так вот как-то зависеть от Бога, куда мы попадем. И мы, когда выходим из этого автобуса, мы заплатили эти деньги. Этот автобус не уезжает, мы там что-то в рюкзак складывали, какие-то вещи. Вот. И все эти пассажиры от автобуса, они на нас смотрят такие. И там в этом автобусе какой-то крик такой на хинди, там, что-то они там друг на друга. И выходит этот кондуктор, который только что у нас взял 160, такой пристыженный, знаете, такой, с поникшей головой такой подходит и отдает мне 100 рупий. Я не понял, что происходит, почему так. Оказывается, он просто, ну, видел западные ребята, ну, думает, тройной тариф с них возьму, взял вот 160, хотя проезд стоит 30 рупий, да. А он взял вот 160 за двоих, а должен был взять 60. А люди, которые ехали в автобусе рядом, они это увидели. И они сказали, ну, ты вообще, почему ты, как бы, ну, ребят-паломников вот так вот пытаешься? И они его пристыдили. И он вышел, нам отдал деньги. То есть вот такие вот ситуации бывают, и это на самом деле очень сильно тронуло. Почему? Потому что разные люди есть в этих местах. Есть и те, кто зарабатывают на этом, а есть люди, которые действительно рождаются в святых местах, и это непростое воплощение, как говорится в ведах. Да? Даже животные, которые рождаются в святых местах, это значит личности, которые занимались трансцендентной практикой в прошлой жизни, вот, но определенных тупиковых или каких-то оскорбительных состояний были, достигли, и поэтому получили определенные отработки, рождаясь в животной форме. Поэтому разные можно встретить феномены, и мы вот первый наш, так сказать, опыт, мы уже соприкоснулись с менталитетом. Вот, пошли дальше, пошли по какому-то полю, и через какое-то поле я смотрю, к нам бежит бабушка. Такая худая бабушка, закутанная в сари, которая на ней висит, потому что она прям такая совсем худая, и начинает нам кланяться. В то время я еще был в шафране, то есть такие оранжевые одежды, мы жили в монастыре. Она начинает нам кланяться и какие-то молитвы возносить. Мы тоже ей в ответ поклонились, потому что не ожидали такого поворота события. В это же время набежали какие-то собаки, начали лаять. И она вот с этими собаками так на коленях нам возносит молитвы. Ну, то есть в такую какую-то ситуацию попал как-то вот, ну, совсем нестандартно. Мы понимаем, что это святая бабушка, она нам на хинди говорит, мы не понимаем, но в глазах ее стоят слезы. Она как-то рада нас видеть. Похоже, вот именно в ту деревню, в которую мы попали, там было как бы, ну, очень редко туда заходит западный человек, а именно даже западный человек в шафрановых одеждах редко. Она прям, ну, так, с такой любовью и начинает нас тянуть. Мы думаем, куда она нас тянет? Оказывается, она нас вела к себе домой. Мы приходим к ней домой, это такая вот, ну, какая-то покосившаяся лачуга. Как я понял позже, ее дочка, которая моет буйволицу, вот она там что-то ее мыла, она хочет нас угостить какой-то пищей, но у нее ничего нет дома, вот дочка занята, она не очень довольна, что бабуля привела гостей. Вот бабуля угощает нас, там что было, вот просто, там, конечно, какой-то чай нам налила ихний. Но там было столько любви, что невозможно было отказаться, мы все это съели. И мы поняли, что это святая бабушка, она постоянно возносила на санскрите молитвы. Вот, в нашу сторону, как бы, или верховной личности Бога, говорил Бхагаванка, Сева, там что-то такое она говорила, мы понимаем, что она просто видит какую-то милость Бога, что мы пришли в ее деревню, вот, мы так вдохновились, вот, а дочка, наоборот, она, как бы, с таким негативом, блин, что они пришли, как бы, зачем ты их привела, то есть она на нее прям накричала, а та вот такая святая, мы думаем, вот классно, мы попали, как бы, в менталитет такой, в контраст прям, супер. Нам так понравилось. И мы пошли дальше по этой деревне, погуляли, заходили в некоторые дворы, нас люди сами звали, чем-то кормили, кто-то начал показывать фотографии там своих родственников. Ну, то есть это было такое классное общение. Я увидел, какие разные люди живут в святых местах. И на самом деле очень много даже простых людей, которые, ну, очень духовные, намного духовные даже, чем те, кто говорят о духовности и как-то широко известны. Когда мы возвращались обратно, мы хотели дать этой бабушке пожертвование, у нас были деньги. Мы хотели дать 5000 рупий, Вот. И мы как-то эти 5000 рупий, ну, дали. В те времена это были большие деньги. Даже сейчас это неплохие деньги. Но в 2015 году это прям такие нормальные деньги были тогда. По-моему, один к двум было. То есть около 10 тысяч рублей. Были у нас деньги, мы хотели их раздавать вот именно таким людям. Вот. И мы дали ей. Она не хотела брать. Когда мы ей дали, мы просто решили ей дать и пойти. Так как мы молодые, мы быстрым шагом начали от нее уходить. А она, бабуля, она просто начала за нами бежать. Ну, сначала как думаю, ну ладно, сейчас пойдет, и как-то потом. Просто хотели, чтобы она взяла эти пожертвования. Нет, прошло минут 10, она за нами бежит, вот эта бабушка, а мы внутри сердца просто разрывается, думаю, мы заставляем ее как-то страдать. В итоге пришлось остановиться, и она все-таки нас догнала, и с такими же вот, ну, как бы, глазами в слезах она нам вернула эти деньги и начала нам опять же кланяться и говорить, что я должна, ну как мы, я понимаю, она говорила, что я должна вам служить, а вы мне, я мне ничего не надо. Вот она вернула нам эти деньги, и эту бабушку я никогда не запомню, ну, не забуду точнее. То есть она как бы так тронула мое сердце, это вот такое, такая незаметная святость, где-то в глубокой деревне, недалеко от Радакунды, может быть, получаса езды, которая никогда нигде, как бы, ни на каких ютубах не засветится, но которая искренне в поле где-то молится Богу, и когда она видит людей, которые также совершают какие-то усилия на духовном пути, это... душа, она просто так сильно рада и готова отдать последнее, вот, и все, что у нее есть. Это для меня был такой очень такой важный пример. Именно вот таких, именно такого я хотел увидеть в этом месте, и я был благодарен Богу за то, что у меня такой опыт появился. Вот это немножко просто так и немного хотел поделиться своим опытом путешествия, как я был в святых местах. Очень хочу всех вас попросить, чтобы также и вы обязательно в своей жизни хотя бы раз, а лучше на стабильной основе, вот, посещали святые места, так как это метод духовного возвышения, вот, официальный, так сказать, аккредитованный. Окей, хорошо. Еще есть один текст относительно этого метода. Я его сейчас прочитаю. Это текст из Шримад-Бхагаватам, первая песня, 19 глава, 6 текст. Он звучит так. «Река Ганга, у которой постился царь, несет самые благодатные воды, которые смешаны с пылью с лотосных стоп Господа и листьями туласи. Поэтому эти воды изнутри и снаружи освещают все три мира, и даже Господа Шиву и других полубогов. Следовательно, каждый, кому суждено умереть, должен найти прибежище у этой реки». То есть также в этот метод духовного возвышения, Рупа Госвами говорит, входит и посещение или омовение в священных реках. Вот, и в частности, здесь как бы одна из самых известных святых рек приводится в пример, это река Ганга. Вот, кто имел опыт омовения в Ганге? Анна, вы омывались в Ганге, вот когда сейчас ездили?
Если честно, мы так до Ганги ни разу не доехали. Мы все время были во Вриндаване, а там течет Ямуна, и вот по внутреннему ощущению этого нам было достаточно.
Да, во Вриндаване течет Ганга. Здесь не приводится Ямуна. Почему? Потому что Ямуна — это более такое сокровенное. То есть Гангу знают все. Даже человек сейчас спросил. Вот бабушка вышла покурить. Вот я сейчас тут сижу на скамеечке. Я сегодня не дома. Вот. И если сейчас я ее спрошу, знаете о Ганге, она наверняка что-то слышала. А вот Ямуна — это уже сокровенное. Ямуна, как мы знаем, у нее другие плоды. Она не просто очищает, она награждает любовью. Любовью к Богу. А Гангам ее минимальный результат — это то, что она очищает. В Ганге, я помню, как-то мы пришли омываться, и я видел женщину, которая похожа, ну, она вот такой вот чисто... туристической группы была человек. Она омывалась в Ганге, но в таком каком-то целлофановом пакете. То есть это какой-то был такой, на нее одет как дождевик с двух сторон, с ног, и она вот в нем омывалась. Почему? Потому что, ну, снаружи эта река выглядит не очень, как сказать, не очень привлекательно. Вот, то есть это вот какие-то пены и так далее. Я сам был свидетелем, когда посидел просто на берегу Ганги и повторял мантру. Я видел, как проплывали какие-то, ну, дохлые собаки, там, ну, то есть какие-то, по крайней мере, такие вот вещи можно увидеть на Ганге. Почему? Потому что один из ритуалов индуизма – это то, что тело, которое умерло после сжигания, так как немногих есть сейчас деньги на дрова, поэтому сжигается все не до конца, и остальное все в Гангу просто. И вот река несет эти остатки, поэтому внешне эта река выглядит очень, не очень привлекательно. Но Святое Писание говорит, что она всегда чиста. Даже если, как сказать, внешне это как-то незаметно, да. Поэтому, омываясь в Ганге, посещая святые места или в каком-то святом, святой реке, да, человек также совершает вот этот седьмой пункт, то есть духовное возвышение. Он очищает свое сердце, просто даже омываясь. Я вот старался каждый день ходить на Ямуну, вот когда был во Вриндаване, каждый день ходить на Гангу. И это было очень-очень прекрасно. То есть ты прям омываешься, она всегда прохладная, то есть это даже приятно. Ты омываешься в ней, и сознание становится таким чистым, таким кристальным. В какой-то момент даже ум как будто он просто останавливается. То есть он, ты никуда не спешишь, не торопишься, не переживаешь, не боишься. То есть вот эта двойственность материального мира, она выключается. Просто омываясь в Ганге, этот эффект можно почувствовать вот сразу, вот когда, вот в моменте. И это прекрасно. То есть это действительно река. Есть, как сказать, история, откуда приходит Ганга, как она проявляется. Я сейчас не буду ее рассказывать, потому что я хотел бы сегодня еще один метод обсудить. Но она приходит, она течет с, так сказать, с лотосных стоп Верховной Личности Бога. То есть это небесная река непосредственно, которая проходит в эту вселенную через высшие планеты, вот, и потом стекает. Не спрашивайте меня, каким образом это происходит. Это такая вот трансцендентная астрология, да, вот как это все происходит, но эта река, она не от мира сего, то есть ее воды, кто был в истоке Ганги, тот может видеть, что она просто появляется из ниоткуда, просто из ледника бьет вот такой вот поток, родник такой, из ледника, из-под ледника, вот такой очень мощный, вот, и оттуда она исходит и протекает через всю Бхартаваршу. Сейчас большая часть Бхартаварши — это Индия. Таким оно течет образом. Поэтому посещать святые места, принимать омовение в священных реках, все это является седьмым методом духовного возвышения. И также хотел сегодня сказать немного о восьмом методе, который на санскрите звучит так. Яват артхону вартита ядха нарадие. То есть метод звучит так. Сведение своих материальных потребностей к минимуму. Нарадия, значит, это Нарадия Пурана. И свидетельство из Нарадии Пурана, 76-й текст. В отношении материальных объектов человек поступает мудро, если принимает лишь столько, сколько необходимо для поддержания его духовной практики. Если человек принимает больше или меньше этого, он не сможет достичь высшей цели. Вот такой восьмой метод духовного возвышения. Он немного похож, вот, на который мы обсуждали до этого, шестой метод — отречение от наслаждения ради удовольствия Бога. Да? Вот. Но восьмой звучит, тут есть немножко другие акценты. Есть аналогичный текст в Бхагавад-гите. Он звучит так, сейчас я его хочу вспомнить. На русском он звучит так, что человек, который не достиг определенного баланса в еде, сне, отдыхе, работе, приему пищи, вот, он не сможет заниматься йогой. А вот на санскрите не могу сейчас вспомнить его. Но так или иначе, то есть здесь говорится про баланс. Первое, о чем хочется сказать, это то, что в тексте говорится, что не рекомендуется принимать больше, чем как бы положено, и не рекомендуется принимать меньше, чем положено. То есть определенный баланс должен быть. Здесь, конечно, для, например, отреченного уклада все понятно, да, например, там монах, да, саньяси, да, вот он живет, ему предписывается принимать столько, сколько надо на один день. Вот сегодня, чтобы прожить, сколько нужно поесть. В Священном Писании говорится столько, сколько может поместиться в ладошину. То есть вот в ладоши, с кулачок, вот столько надо есть. Вот у кого кулак большой, то тому побольше, у кого поменьше. Вот столько еды хватает для того, чтобы вот этот день прожить. Это отреченный уклад. И очень большой вопрос, а теперь вот мы, да, те, кто люди, кто работает, у кого дети, семья, там, теща, бабушки, дедушки, а также их родители и так далее. То есть вот этот вот, вся эта ватага, да, что теперь, как мне жить, где мой баланс, да, сколько мне следует принимать, сколько это для меня уже является излишком, да, потому что мы знаем же вообще, в принципе, что природа, также в Бхагавад-гите говорится, что природа обусловленного живого существа — это жадность. То есть кама-эша, кродха-эша — это вожделение. Да? который гипертрофируется и приводит к жадности. То есть все хотят взять больше. Как следствие этого мы живем вот в каком-то таком мире, где вот каждому не хватает, потому что каждый хочет взять больше. Поэтому это очень такой большой вопрос. Очень большой вопрос относительно того, что где же для семейного человека, который пытается духовно возвыситься, где же этот баланс, где он берет достаточно. Да? Есть этот знаменитый текст из Ишопанишад, да, Ишавасим Идам Сарват, Яткинчи, Джагатям Джага, Тенат Яктена. То есть при Ишавасим, значит, говорится, что все принадлежит Богу. Идам Сарвам, все, Сарвам. Ишавасим Идам Сарвам, Ядгатим Джагатам Джагат. Все, как бы во Вселенной принадлежит ему. Тенат Яктена Буджита. И человек, который это понимает, что все принадлежит Богу, он Тенат Яктена, он принимает только то, что отведено ему, как его доля. Тенат Яктена Буджита принимает. На гридхах масят свидханам, тогда он не совершает как бы греха, да, то есть не совершает какой-то атьяхары, да, называется накопительство. И теперь вопрос, где этот баланс и каков, где этот маркер, где я занимаюсь накопительством или принимаю больше? Зачастую принимаю, как сказать, все попадают под статью принимать больше, чем необходимо, чем меньше. Почему? Потому что, ну, меньше это, может быть, так, на начальных этапах человек какой-то испытывает какое-то ложное отречение, отрекается от того, чего еще на самом деле не отрешен. Да. А вот больше вот, взять, чем мне положено, это только дайте возможность. Да. Поэтому один из таких явных и понятных для всех критериев, которые бы хотелось обозначить, он заключается в том, что, ну, сейчас я попытаюсь его озвучить. На примере, например, автомобиля. Да? То есть автомобиль – это средство передвижения. Оно бывает разным. То есть сейчас можно купить машину. Вот я сейчас смотрю, какая-то машина стоит во дворе. Chevrolet Tahoe. Я думаю, она сейчас стоит, ну, может быть, 1200 рублей. Ее можно купить. В принципе, это доступный автомобиль по доступной цене, который будет ездить. Я сам когда-то лет 15 назад на такой машине ездил, и проблем нету. Обычная машина. Но чуть дальше вот стоит Volkswagen Tiguan, да, и он уже стоит 1,5 миллиона. То есть, чтобы его купить, нужно все-таки больше усилий, больше работать и так далее. Да. И поэтому, что значит моя, где же мой баланс, да? Кто-то для кого-то вот, жить в простом доме, ездить на простой машине, это в принципе нормально. А кто-то может сказать, а мой баланс – это ездить на хорошей машине, жить в хорошем доме. Я вот так вот привык и так хочу, и тоже совершать духовные усилия. Вот. Но этот баланс можно отследить по тому, насколько я прикладываю усилия. То есть, если, например, я, чтобы купить Volkswagen Tiguan, да, должен работать по 8 часов в день, да, вот, при этом как-то зарабатывать деньги тяжелым трудом и прикладывать такие усилия, и при этом мое сознание, оно будет испытывать дефицит, то, чтобы погружаться в духовные темы и соприкасаться с духовной практикой. То есть у меня нет на это времени, нету какого-то психофизического ресурса, потому что оно занято работой. Это явный критерий того, что я сейчас беру больше, чем мне положено. Потому что то, что мне положено по-настоящему, оно приходит, но приходит с минимальным количеством усилий. Кто-то сейчас может в этом усомниться и сказать, что, ну, значит, на Бога надейся, а сам не плашай. Да, именно так. На Бога надейся, а сам не плашай. И я в своей жизни в этом 100% убежден. Вот я сам сейчас признаюсь вам, так сказать, перед всеми, да, радиослушателями, я езжу на Volkswagen Tiguan. Это моя машина стоит, да, дальше. И она стоит денег. Но я не пахал на нее вот как бы годами. Она пришла вот просто какие-то... Я работал, как и работаю сейчас, там, и работал до этого. То есть, и вот сейчас, например, в данный момент я могу работать, но я хочу разговаривать и общаться на духовные темы. Поэтому я не буду сейчас зарабатывать деньги и даже, может быть, выпуская деньги, потому что у меня другой акцент. И я уверен, что все то, что должно мне прийти, оно придет, а больше мне не нужно. И вот, ну хорошо, ты можешь так говорить, тебе как бы пришел Volkswagen Tiguan, да, вот, и ты как бы, тебя можешь так говорить, что вот, давай там, ребята, живите по минимальным потребностям, не прилагайте больше усилий. Это просто следствие исполнения дхармы в прошлом. И я абсолютно как бы уверен, что если сейчас я буду так же действовать, То есть я также буду исполнять свои обязанности и буду делать правильные акценты на духовных вещах. То есть в следующей жизни, ну, мне не нужен тигуан в следующей жизни, я бы хотел, в принципе, в следующей жизни обрести четырехрукую форму, да, как мы с вами говорили, то есть духовное тело. Но я уверен, что в следующей жизни все будет, все, что нужно, будет и тигуан. Почему? Потому что я исполняю свои обязанности. Мы знаем по ведической культуре, что человек, когда исполняет дхарму, ему естественным образом приходит арха, то есть определенное благополучие. То есть когда он исполняет долг, не берет, не обманывает, честным образом зарабатывает, не тянет на себя одеяло и так далее. То есть это широкая тема, да, относительно дхармы, да. Вот, то естественным следствием будет, приходит арха. Я даже знаю людей, которые жили со мной в монастыре, и они просто живут в монастыре. Это значит, что они 24 часа в сутки погружены в духовную практику. Ну, у них просто вот из ниоткуда приходят деньги. Просто вот, ну, кто-то берет и присылает, просто пишет WhatsApp, это тебе. И он даже не знает от кого. Причем такие суммы, что обычно семьянин должен как-то работать. Ну, на эти деньги, может быть, несколько лет, да. А так вот просто приходят деньги ниоткуда. Вот. И, например, даже если приехать в какой-то монастырь, мы можем видеть, что там нету дефицита ни в чем. Я вот сейчас был, вот все как бы в достатке. Но никто не тянет на себя одеяло, и все есть. Вот все как бы, и баню можно сходить, и тренажерный зал есть в монастыре, можно сходить. В миру это все стоит денег, а там все есть, причем хорошего качества. Все приходит естественным образом, хорошая еда. Никто не ест там какие-то там прогнившие фрукты. Вот. Нет, хорошие фрукты. Почему? Потому что люди, когда живут правильно, то естественным образом сами силы природы, они все это наделяют. Но хорошо, теперь вернемся к такому варианту, что, например, я вот сейчас вот, ну, просто выскребаю для того, чтобы заплатить за съемную квартиру. Вот. И в этой съемной квартире еще сейчас подорожали продукты. И как бы и у меня там как бы дети, там надо идти в школу, не на что закупаться. Что же мне тогда делать? Как мне улучшить свое положение? Где мой, как бы, мне сейчас надо работать? Вам нужно сейчас, да, работать, но вам прежде всего нужно сейчас начать зачинать свое позитивное будущее. То есть начать исполнять свои обязанности правильно. Изучить эту тему вот, со знающими людьми. Начать исполнять свои обязанности правильно, и тогда сквозь призму какого-то времени, может быть, даже не в этой жизни, а может быть и в этой, я не знаю, у каждого своя ситуация, вам придет артха. Да? Но что касается восьмого метода, на который я хочу обратно откатиться, который мы обсуждаем, то есть принимать не больше и не меньше, а только то, сколько необходимо для того, чтобы совершать духовную практику без отвлечений. Вот. Критерием, основным маркером того, принимая больше и меньше, является того, что прикладываю ли я сверхусилия для того, чтобы у меня что-то появлялось больше в материальном смысле. Или же я вот живу так, что, в принципе, у меня достаточно времени. А что значит достаточно времени? То есть я могу выделить время для того, чтобы заниматься духовной практикой хотя бы, ну, 30% временного промежутка от всего дня, когда я это... 30-20% у меня, то есть это 3-4 часа в день у меня есть. То есть 2 часа я могу повторять мантру. Какое-то время у меня есть для того, чтобы я мог слушать эфиры Веда-радио, да, или же изучать книги, да. Какое-то время есть на то, чтобы общаться с единомышленниками. Вот. Если у меня это есть, и при этом я еще работаю, вот, и так далее, то и мне приходят какие-то деньги, значит, у меня этот какой-то баланс нащупан. То есть я могу себе позволить в паломничество съездить, там, может быть, не каждый год, но хотя бы раз в 2-3 года могу позволить себе съездить. И не голодают вокруг меня те, кто от меня зависит, да, дети, жена, муж. Вот. И тут, то есть, какой-то баланс такой присутствует, значит, у вас нормально все. Если же наоборот, вот, нет ни на что времени, нет денег, то нужно подумать о балансе, нужно вникнуть в вашу ситуацию и конкретно вашу ситуацию разбирать с кем-то, кто является вашим наставником или учителем, который вам поможет. Вот. Почему этот метод, он как бы звучит как метод духовного возвышения? Потому что когда у человека нет времени на духовное возвышение, то есть все его время и все его психофизические ресурсы направлены на то, чтобы материально как-то укорениться в этом мире, то тогда, конечно же, его методы будут, ну, то есть его прогресс будет очень вялым, медленным, постепенным, слишком постепенным. Поэтому в этом плане тоже нужно нащупать определенный баланс. И также еще хотел бы сказать о тех, у кого, кому, например, материальные вещи, они идут, да, просто легко идут. В какой-то момент, там, не знаю, просто куда-то вложил деньги, и эти деньги сделали x тысяча, да, и у человека появилось много денег. Что с этим теперь делать? Это значит, что это нужно прежде всего распределить правильным образом, то есть не замыкать на себе. Вот. А опять же, если вы хотите в будущем, ну как сказать, в будущем не иметь дефицита, то это нужно распределить на тех, кто от вас зависит, и также направить правильные, правильные духовные векторы, то есть, например, там, пожертвовать на какие-то духовные программы, на проповедь, да, духовных ценностей, поддержать какой-то проект и так далее. То есть, куда вы считаете нужным, не отдавайте деньги, конечно, просто по каким-то таким вот порывам эмоциональным, вникните, что за проект, кто за ним стоит и так далее, и распределите его правильно. Таким образом, вы также будете следовать моему методу, то есть, не накапливать больше, чем необходимо. Вот, сейчас подытожим. Получается, 7-й метод духовного возвышения – это совершать паломничество. Все мы вам рекомендуем. 8-й метод духовного возвышения – принимать необходимое для того, чтобы заниматься духовной практикой, вот, и не принимать, значит, больше или меньше этого необходимого. Он звучал именно так. Ну вот основные какие-то акценты, которых я хотел сказать, я сказал. Давайте перейдем теперь к вопросам и ответам.
Спасибо вам, Александр. У нас, конечно, больше вопросов про посещение святых мест, но давайте сначала закончим с последним методом, о котором вы рассказали, а потом вернемся к тому. И вот такой вопрос к нам пришел. Сейчас половина людей критикует высших священнослужителей за роскошь, а другая половина критикует обычных искренних верующих за то, что они часто живут в скромных условиях и не особенно успешны с внешней точки зрения. И это значит, что они где-то перегибают, раз люди критикуют.
Ну, первое, вот люди, которые кого-то критикуют или кого-то оценивают, не имея на это полномочий, в принципе, к их мнению не нужно прислушиваться. То есть это уже, значит, у них у самих какие-то сложности. То есть, или же у них у самих нет этого баланса, или же у них как-то они не контролируют свою зависть, там, или же есть какие-то свои оскомины в отношениях. Поэтому критика даже всегда будет и тех, кто суперсвятых. Даже но Иисуса Христа, мы знаем, критиковали. Да? И Кришну критиковал Шишупала, вот, за то, что он там определенным образом. Поэтому таких людей, если вы видите, что кто-то критикует, это будет один из методов духовного возвышения, 20-й, по-моему. Говорится, что с такого места нужно взять и уйти. Если не можешь уйти, то там... И потом омыться в Ганге еще рекомендуется. Поэтому, если вдруг вы попали на страничку такого человека, который критикует, вам нужно быстро оттуда уйти. Это первый момент. А второй момент, да, здесь перегибов может быть очень много. Многие религии, это хороший бизнес, да. Поэтому здесь как бы много. А есть также ложное отречение. Это называется Утсахамаи. Вишнача Карвартаку пишет в своей матуре Кадамбини. То есть ложный энтузиазм, когда человек, он, не понимая сути, начинает действовать с большим энтузиазмом внешне. И как следствие это имеет какие-то внешние перегибы в виде того, что он отрекается от того, что пока еще не нужно отрекаться. То есть, вот, например, я вот не, абсолютно не чувствую, что я сейчас должен как-то вот продать Тигуан и купить себе Авео, да, Шевролет. Ну, потому что я вот, ну, мне как бы нету в этом. Мне, в принципе, нормально и на нем ездить, и как бы вот, совершать духовный прогресс. Я не чувствую, что он меня стягивает, что мне это мешает, что я, ну, не знаю, чувствую себя каким-то выше того, кто ездит на ВЛ. Нет, вот я сейчас вообще сижу тут на камне, вот с вами разговариваю. На меня люди смотрят, но мне как-то вот все равно я. Как что они на меня смотрят, что я сам с собой разговариваю в стену. Ну, ладно, хорошо. Но когда я выйду из Тигуана, они на меня по-другому будут смотреть. Я вот как-то на них не ориентируюсь. И поэтому я не чувствую, что он меня стягивает. Вот. И не чувствую, что меня кто-то другой возвышает. И даже если кто-то меня критикует, ну, я только могу ему посострадать. Ну, зачем? Ты же не знаешь, вот как это внутри у меня отражается. Поэтому если у нас нет полномочий, то есть нас никто не спрашивает, вот, слушай, скажи, пожалуйста, вот, как думаешь, это мне нужно или для меня это излишество, то зачем вообще вникать в чью-то ситуацию? Я вот... Нужно прежде всего в свою смотреть. Вот, тут у себя внутри столько всего. Вот, поэтому нет времени у нас анализировать, как кто в какой тупик зашел в своем духовном прогрессе. Это такие очень сложные темы. Предлагаю, друзья, те, кто задают этот вопрос, вам в это не вникать, вот от этого отстраниться и начать просто созидательную деятельность внутри себя. Вот это принесет благо и вам, и окружающим.
Спасибо вам за ответ и очень ценный совет. И следующий вопрос от мужчины. Слышал, что семейные люди не имеют права просить пожертвования, должны зарабатывать сами. Но в нашей современной вайшнавской культуре такое бывает. Это наши упущения какие-то или это нормально?
Нет, это нормально. Я вот сейчас был в Рязани, тоже с проповедническим таким туром. Ну, я ездил туда зубы лечить с супругой. Вот, и параллельно был Рамнавами, я там тоже проповедовал. И люди начали подходить и давать мне деньги. Вот. И мне было... Я не просил, сразу говорю. Я не просил, но начали давать деньги. Одна женщина, там, 1000 рублей. Я говорю, да я зарабатываю, в принципе. Я не нуждаюсь, вы можете направить какие-то духовные. Она просто настаивала. Она говорит, как бы, ну, вот я хочу, потому что я почувствовала вот какую-то благодарность. То есть она испытала... То есть человек что-то получил, и он, естественно, может, он хочет отдать. И неправильно с моей стороны было бы не принять вот это от нее. Но просить нет, просить не надо. То есть просить можно, например, на какие-то проекты, да, например, если... и то даже не просить, а предлагать людям поучаствовать. Например, лично как я это делаю, например, я курирую несколько проектов, да. Вот. И иногда, например, нужны какие-то, ну, большие денежные вливания. И мы просто, например, делаем пост, например, там даже ВКонтакте, да, мы говорим, что, друзья, смотрите, вот сейчас такая тема есть, вот, прям, вот такие, такой-то проект, вот сейчас мы туда. Если у кого-то есть желание, ну, просто лишние деньги как-то пришли, вот, участвуйте, вот такой телефон. Не то, что, пожалуйста, нам сейчас нужно, там, и так далее, я вот так вот не действую. Даже когда я распространял книги, ну, это вот, это мое, я говорю сейчас сугубо свое личное, ощущение. Даже когда я распространял книги, я вот людям не говорил, что я пожертвуйте что-то за книгу. Я всегда говорил, что да, я эту книгу продаю. Я говорю, книга стоит себестоимости 30 рублей в печати. Вот. 30 рублей мы отдаем на печать, все, что даете выше, это деньги пойдут на то, чтобы поддержать монастырь. Вот. И люди давали там 100 рублей, 150, понимая, что остальную горочку они дают на то, чтобы... И мы эти деньги приносили, отдавали. Вот таким образом я прошу пожертвования. Вот. Относительно того, что написано в шастрах, принимать пожертвования могут браманы. То есть это люди, у которых обладают качествами. Опять же, не те, кто получили какое-то посвящение, а качество. Почему? Потому что качества эти означают, что эти люди, они бескорыстны, они на себе эти деньги не замкнут. А значит, ваше пожертвование не принесет благо и как вам самим, так и тому, кто его получает. Если же эта личность, она не обладает качествами брамана, а просто, ну, как бы формально является браманом, то когда отдавая такому личности пожертвование, вы как бы, ну, не знаю, взращиваете лень в этой личности или какое-то вот ощущение, что можно вот так вот теперь жить, как маргинал, да, просто потребляя чьи-то. И сами тоже не получите благо. Почему? Потому что, ну, вы... Не дойдет это до адресата. То есть браман, он передаст адресату. То есть он замкнет на боги. А другие сословия, они, ну, более низкие природы, там, например... Вот, они как бы могут забрать себе. Поэтому пожертвования в Бхагавад-гите говорится, нужно давать надлежащее время, надлежащей личности, в надлежащем месте. И это все нужно анализировать, каждую ситуацию, и с этим тоже быть осознанным. Это не бессознательный процесс.
Да, это тоже очень важно понимать. Спасибо, что сказали. И последний вопрос по этой теме. Люди иногда пытаются так доверять Богу, делают акцент на духовных вещах, но неуспешно финансово, и страдает иногда их семья. И в этом случае нужно перерасставлять акценты или просто продолжать, и Господь поможет?
Да, здесь вот важно именно, что доверяй, но работай, то есть действуй. Вот я знаю очень, ну, также много людей, которые прям выкарабкались из этих тяжелых ситуаций. Сейчас у нас здесь, сейчас в Севастополе, ну, вот, много беженцев с Украины, людей, которые духовно, ну, как бы совершают духовные усилия на духовном пути. Вот и один из них, например, его судьба такая, он жил вообще в Донбассе. Вот, и в 2014 году был вынужден уехать оттуда и переехал в Мариуполь в 2014 году. Вот, а сел в Мариуполе, там тоже прилагал усилия, работал вот какой-то там себе свое место создало небольшое гнездышко, и сейчас вот что произошло вот с Мариуполем, все мы знаем, да, и человек вынужден был опять просто все, что поместилось в машину, уехать, и вот приехал в Севастополь теперь. Вот, и сейчас вот опять с нуля получается, да, в третий раз. Ну, это герой, и что он делает? Он не сидит, нет, там, он идет на работу, там, да, но его внутреннее вот это настроение, оно то, которое я проговорил, то есть он прилагает усилия, но при этом результат, он понимает, не зависит от него, то есть результат вообще, у него эта реализация, она очень, то есть, как бы мощная, вот, он говорит, что может быть все произойти вообще, вот, ну, может так произойти, что все получится, и получится как-то забазироваться, и свое место появится вот, очень быстро. А если нет, то буду прилагать усилия. Но при этом я не разменяюсь. То есть я не разменяюсь на то, что теперь я стану таким вот человеком, который вот забил на все духовные процессы, забил на свою духовную цель, на методы духовного возвышения, о которых мы говорим, и просто вот пытается как-то свести концы с концами. Это просто называется... Ну, ведический материализм. Человек, который знает о ведической культуре, но при этом живет все равно материальными ценностями. Поэтому жизнь может нас по-разному всех поставить в разные положения, но при этом я, прежде всего, самому себе и каждому из вас как бы хочу пожелать не разменяться, даже в самых тяжелых ситуациях, не разменяться на материальные какие-то вещи, потому что все равно они временны. Настолько временны, что даже и не заметишь, как быстро время пролетит.
Благодарю вас за этот настрой. Это очень ценно понимать, что действительно является главной целью человеческой жизни. И тогда перейдем к теме про святое место. На многие вопросы вы уже ответили. Я просто озвучу пару, на которых еще не было ответа от вас. И вот такой вопрос. Можно ли в святом месте молиться о каких-то насущных проблемах за близких или о здоровье? Обычно там сильнее молитва просто.
Да, спасибо за вопрос. Стадия духовной, ну, то есть духовная практика, она бывает на разных стадиях. То есть она бывает в чистом своем виде или в смешанном виде. Вот. И любая духовная практика, она приносит благо, то есть человеку. Вот. И как говорит тот же Кришна, наш духовный учитель Бхагавадгити, он озвучивает четыре вида благочестивых людей. Артхо, Джигьясу, Артархи, Гьяни. Он говорит, те, кто находится в беде, Арто, Артархи, те, кому нужны богатства, джигьясур, любознательные или просто люди знающие, они благочестивые, они обращаются ко мне, но они все корыстны, то есть им нужен какой-то свой интерес. И он говорит, это сукритино, то есть это великие, как бы, такие благочестивые люди, ну, удара, удачливые души, так вот обозначает их, то есть это очень удачливые души. Поэтому если вы приезжаете в святое место и молитесь в каких-то своих интересах, там, хочу, там, не знаю, чего-то там, да, материального замуж выйти или наоборот как бы жениться или там поправить свое материальное положение финансовое, то это в принципе неплохо относительно вообще, ну, какого-то вот, ну, когда человек не обращается к Богу в принципе, а пытается сам как-то прорваться, да. Но сейчас важный момент относительно чистой преданности, относительно системы ценностей бескорыстного служения. Это все-таки не считается, это не считается маркером чистоты. То есть маркер чистоты, он прописан в 1.1.11 тексте Бхакти Расамрита Синдху, где человек, он, у него даже обладая материальными желаниями, он как бы внутренне не заказывает исполнение этих материальных желаний как бы, Бога. Он говорит, что я хочу, потому что я еще не чист, какие-то у меня есть внутренние потребности, но я ставлю акцент на практике, на служении тебе. А там как бы все, что нужно, ты мне дашь тем или иным способом. И я также не буду никакими другими процессами заниматься, какими-то околодуховными. Я буду заниматься вот преданностью тебе, вот практиковать методы духовного возвышения, которые проговорил твой святой, твой как бы, близкий спутник. Вот. И то, когда человек находится, ну, это целая система ценностей у Утамабхакти, ее нужно тоже изучить, понимать, и она очень практична. Вот. Я о ней немножко говорил ранее, вот. Ну, не в этом эфире. И когда человек так живет, то он получает другой результат. Там происходит, ну, другой результат, то есть он получает йогу. То есть он в такой практике как бы получается достичь эмоциональной связи с Богом. А в микс-практике результаты такие. Происходит очищение, происходит постепенный духовный прогресс и исполняются все желания. Вот когда Рупа Госвами говорит об этом, о практике мишра или микс, да, духовной, с чем-то связанной, он говорит, что это все равно неплохо, но это не чистота, не высшая точка. Поэтому вам решать, что вам нужно. Вот. Если вы хотите Бога в своей жизни, и только Его, а Его можно достичь только когда-то так захотите, то тогда в святом месте нужно ни о чем ни другом не молиться, как о том, чтобы иметь общение с Его преданными, вот, и духовно развиваться, и как бы вот об этом молиться. Если же все-таки у вас внутри интерес еще такой вот в сторону материи присутствует, и вы как бы честны перед собой, ну, это ваш выбор, и это тоже неплохо, это лучше, чем ничего.
Благодарю вас за искренность. Она, я думаю, подкупает даже Бога, поэтому нужно к ней стремиться. И еще вот два вопроса. Вы рассказывали о той прекрасной бабушке, которую вы встретили. Также вы встретили ее дочь, которая, может быть, не так отнеслась к вам. К нам пришел вопрос, почему даже в святых местах есть злые люди или те, кто хочет обмануть или ведет себя недостойно. Зачем они так и как к ним относиться?
Да, спасибо за вопрос. Потому что мы живем в современную эпоху. Это называется эпоха века Кали. Вы наверняка об этом слышали. То есть здесь сейчас вообще, в принципе, именно даже в святых каких-то... на территории святости как бы самые ужасные вещи происходят. Поэтому эта эпоха характеризуется как эпоха лжеучений, лицемерия. Да, вот лицемерие это что означает? Что когда вроде бы я... ну, по одежках святого, а внутри как бы под другой, да. Вот, но я ни в коем случае не хочу насчет этой женщины сказать, ее дочке, да, просто она, мне кажется, была обременена всякими задачами. Я не знаю, что у нее внутри происходит, но, по крайней мере, к нам она так отнеслась, но, может быть, в другой ситуации она как бы, ну, слишком короткосрочное было общение с ней. Вот, но при этом в святом месте очень много лицемеров. Даже в любое святое место вы приедете, в любое возьмите, там вы можете все, что хотите найти, все как бы смертные грехи. То есть найти там и можно, и проституция там есть, и наркотики там есть, и все там есть, и причем как бы по хорошим ценам. Вот, поэтому это все доступно, и причем еще в таких очень извращенных вариациях. Потому что мы живем сейчас в современном таком мире. Вот эта эпоха Кали, она такая, то есть... И современному искателю истины вот, нужно обладать знанием. Поэтому я всех вас еще раз хочу попросить изучать духовную науку. То есть у вас внутри должна быть сформированная система понимания благодаря священным писаниям, изучению священных писаний, вообще что есть как бы, правда, что есть ложь. Когда человек со сформированной системой, это вот шастра-дрик, да, он смотрит на глазами священных писаний на мир, то он может как бы адсорбировать зерна от плевел. Ему это удается. И это нужно делать постоянно. Везде. И в святом месте, и вот не в святом месте, и в своей повседневной жизни, повседневном общении и так далее. Поэтому всех вас призываю, если вы хотите избавить себя от множества проблем и не спотыкаться, вот, то уделить время для того, чтобы изучить духовную науку. Это наука. То есть она имеет свою последовательность, имеет свое... Ну, имеет определенные связи. Бхагавад-гита, духовная наука, Шримад-бхагаватам, Чайтанья-чаритамрита, Бхактирасамрита-синдху. Так вы себя обезопасите. Только вот этот метод работает. Знание, духовное знание.
Благодарю. Ради этого мы здесь собираемся, чтобы образовываться и быть более устойчивыми в своей духовной практике, в своих устремлениях. И вот последний вопрос на сегодня. Искренне с нами поделились. Мне очень тяжело эмоционально в одном святом месте. Получила там негативный опыт и появился страх. Опять столкнуться с чем-то похожим. Это какие-то мои оскорбления? И что с этим делать?
Спасибо большое вам. Да. Я сам, когда последний раз ездил, вот, кстати, после этой бабушки, последний месяц, когда мы приехали в одно святое место, во Вриндаван, просто... Точнее, я как только приехал, 2 недели мы там побыли, я потом заболел. Причем заболел так серьезно. 39, температура 40. А я еще жил вместе с монахами, они там как бы всегда были заняты, то есть не было такого, что кто-то там, ну, там ко мной ухаживал, там можно было быть такое, что ты лежишь в один в комнате без кондиционера, просто и вот у тебя там 41 температура, ты видишь какие-то мультики вот вокруг себя, и у тебя нет никаких лекарств, там нету человека, который там тебе воды поднесет. Это было страдание, первый раз так в жизни болел. Как-то я там выкарабкался еле-еле. Потом мы поехали в другое святое место. Я там снова заболел какой-то вот опять болячкой. И там то же самое повторилось. И третье святое место, мы приехали. И там я тоже заболел. Заболел прямо на 3 недели. Вообще не мог никуда ходить. Получается, я проболел там из 2,5 месяца, которые там был. Я практически проболел, может быть, месяца полтора. Это было такие страдания, вот, и так далее. И я вас понимаю, когда вы задаете этот вопрос, то есть потом как бы ты просто уже хочешь куда-то вот выехать, вот, чтобы как-то было, да, вот полегче. Что говорят священные писания по этому поводу, то есть это 100% какое-то очищение, потому что все очищается. Какое именно, как бы, как это Господь с вами поступил, это точно сказать невозможно. Но как восстановить эту оскомину, да, или убрать эту оскомину, которая осталась, как лично я это сделал, нужно просто начать соприкасаться со славой этих святых мест. То есть читать истории, читать книги, которые посвящены, которые прославляют эти святые места, общаться с теми, кто ездил недавно, да, и вот получать их опыт. Тогда эта оскомина уйдет, потому что эта оскомина, прежде всего, она на каком-то внутреннем таком эмоциональном фоне непринятия, да, вот, тех ситуаций, которые приходят в нашу жизнь. Это... Просто нужно это проработать, и все. Я так начал поступать, и я вот последние годы прям очень хочу опять поехать в паломничество. Вот. У меня не было возможности. А сейчас возможность появилась, но тут новые какие-то вводные данные. Вот. И я пока не поехал. Но оскомина это у меня ушла. Хотя мне тоже как бы подумал, блин, нет, все, я в эту Индию больше не сунусь. Но было очень тяжело. То есть я прям так очень тяжело болел. Поэтому я вас понимаю. Вот, ну, таким образом я преодолел это, и сейчас я вообще как-то, наоборот, воспринимаю тот мой трип, вот такой вот болезненный, как какую-то милость, которая ко мне пришла, вот, и благодарен, какое-то чувство благодарности даже испытываю, что со мной это было, таков мой ответ.
Спасибо вам, что поделились и что дали нам рецепты. Вообще, сегодня очень много от вас благословений, какого-то вдохновения на вот эти методы духовного возвышения, в том числе с паломничества. Хочется тоже в ответ вам пожелать, чтобы ваши устремления в святое место, они исполнились наконец, и нашим слушателям тоже это пожелать. Поэтому спасибо большое, что сегодня были с нами, так щедро делитесь этими знаниями, как вы сами говорите. Это наша основа, это наше образование, оно помогает нам быть более серьезными и стабильными на духовном пути. Поэтому благодарю вас, и тогда до встречи через 2 недели вновь.
До свидания. Всем спасибо.
Дорогие слушатели Веда Радио, хочу напомнить, что вы можете поддержать наш проект, просто рассказав о нем своим друзьям и знакомым. Это уже очень поможет нам, и наша аудитория вырастет. А также вы можете сделать это финансово. Все доступные реквизиты расположены на нашем сайте vedaradio.fm в разделе «Поддержать проект». Спасибо большое, что были сегодня с нами. Пусть это вдохновение на посещение святых мест останется с нами надолго и в конечном счете выльется в наше путешествие. Путешествие и в наше очищение и укрепление нашей духовной связи. Хороших вам выходных. До свидания.